Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, «Левша Щедрина», «Книжная полка», «Вознесенский и Америка». Во второй части «Американского часа» наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее в среде моих приятелей-музыкантов оживленно обсуждают новейший выпуск международного лейбла «Мариинский театр». Мариинский, он так и называется, который выпустил свою очередную, долгожданную, я должен сказать, запись. Это запись оперы Родиона Щедрина «Левша». И, насколько мне известно, готовится DVD тоже с записью этой же самой оперы «Левша» Полескова.
Вы знаете, мне чрезвычайно повезло, потому что я недавно был в Мюнхене и навестил Родиона Константиновича Щедрина. И он показал мне это самое DVD, о котором вы говорите. Оно еще не готово, там еще нету титра, там еще звук не совсем налажен. Но я посмотрел всю оперу, и я вам должен сказать, это был первый раз в моей жизни, когда я сидел с композитором, который эту оперу сочинил. И вот мы с ним вместе смотрели всю оперу, и он комментировал каждую ноту, каждое слово. Это был один из лучших дней моей жизни.
Вы знаете, Саша, я вам так завидую, что просто не могу даже
передать. И правильно делаете, потому что это ведь... Такое откровение. Художник, в принципе, закрытое существо, потому что, ну, он дело свое сделал. И вдруг я вижу, как эта консервная банка открылась, и я вижу, как все это происходит. Это была крайне трогательная встреча еще потому, что, как мы знаем, только что ушла из жизни Майя Плисецкая, и когда я подходил к дому Щедрина, там стояли цветы. Люди приносят цветы, чтобы почтить память любимой балерины. Родион Константинович сказал, что даже эти самые байки приезжали возложить свои цветы. Такая
все,
уже была Плисецкая.
Плисецкую знали все.
Он сказал, что Плисецкую обожали все, без исключения. Для этого не надо быть любителем музыки.
Самое главное, что ее обожал он. Ее да, муж все она... эти долгие годы
и брака. Он сказал, что мы прожили вместе 60 лет и ни разу не ссорились. Такой трудный был момент, потому что он только что ушла, любимая женщина, и в доме все было в цветах, в этих фотографиях. Это все он вспоминала о ней, и он сказал, что, представьте себе, ведь мы за день до смерти были на футболе. Я даже не знал, оказывается, Плисецкая обожала
да,
футбол,
она, да,
и они внимательно следили за немецким
фан.
Футболом. Но, тем не менее, у нас быстро разговор перешел на оперу, и мне было чрезвычайно интересно увидеть, как композитор думает. Вы, конечно, скажете о музыке то, что следует сказать, я не берусь об этом судить, но что на меня произвело огромное впечатление, это... драматургическое искусство Щедрина. Щедрин пишет либретто для своих опер. И внимательно глядя, как построена эта опера, я должен сказать, что я восхищен его драматическим искусством, потому что он превратил «Левшу» Лескова из анекдота, из шутки, он превратил пародию в трагедию. Но при этом она не перестала быть пародией. То есть он соединил два несовместимых пласта – сентиментальность и гротеск. Это очень трудно сделать.
Да, но это то, что отличает вообще талант и творчество Щедрина. Вот это знаете, умение совместить вот эти вот вещи. Он очень контрастный композитор, который, тем не менее, эти контрасты всегда объединяет в рамках вот одного произведения и делает это виртуозно. Он виртуозный мастер.
Вы знаете, я как раз сейчас подумал о том, что, наверное, вообще признак большого искусства – это умение как можно более разные вещи объединить в одно. В этом что-то есть, потому что в результате получается опера, которая устраивает всех. Это опера, которой очень трудно подобрать определение. С одной стороны, она резко критична по отношению к власти. Как и у Лескова, как мы помним прекрасно «Левшу». «Левша» — это, в общем, это же памфлет, да, о том, как власть не заметила художника, как власть уничтожила художника. Как же это выглядит на сцене? На сцене стоят огромные сапоги. И Щедрин сказал, что это сапоги кого угодно. Это могут быть сапоги Александра, это могут быть сапоги Сталина, это могут быть сапоги Путина, неважно кого, это власть, это сапоги. Дальше уже неважно что, мы видим только ноги, которые топчут человеческую душу. С другой стороны, этот спектакль может понравиться и любому патриоту, потому что в спектакле очень много патриотического. Ну, например, все сцены, связанные с «Левшой», Они идут под народную музыку, народные песни, использованные настоящие тексты. И мы видим, что если Англия – это страна, там все время Англия и Россия представляется. В России всегда идет снег, а в Англии всегда лицемерные англичане, буржуи, которые, в общем, хотят перекупить русский талант. И это все очень смешно и здорово сделано. Там масса смешного в этой опере. И особенно, конечно, использован настоящий лесковский текст. И вдруг один такой момент. Лесков вытащил слово «тугомент». Вместо «документ» у Лескова «тугомент». И он сделал этот «тугомент» движителем всего сюжета. Из-за этого, собственно говоря, все и происходит. Потому что у Левши нету тугомента, поэтому он попадает в больницу, поэтому он умирает, потому что тугомент гораздо важнее человека. Я даже не помню, чтобы у Левши так это было важно в тексте, но в опере мы видим, в общем, как бумага уничтожает человека. Вообще, придумано необычайно много, ведь это же небольшая вещь Левша, он вставил туда массу выдумки. Я бы сказал, эквилибристики такой художественной. Ну, например, я хотел бы продемонстрировать два эпизода из оперы, связанные с блохой. Ведь понятно, что должна делать блоха? Плясать. Но Щедрин подумал, что это слишком просто, что блоха плясала, не надо, чтобы в опере плясали. Он говорит, это же не балет, моя блоха будет петь. И что же поет блоха? Это, по-моему, замечательно. Я был в восторге, когда это видал. Выходит блоха, выходит молодая актриса, она сказала, из Сибири, юная девушка, которая замечательно поет. И поскольку речь идет все время о микроскопе, мелкоскопе, как сказано у Лескова, поэтому что-то оптическое есть в этом. Поэтому блохе дали арию. Что блоха, английская блоха поет? Она поет английский алфавит. Давайте послушаем этот эпизод. Приемные у врача, да? Вот мы видим английский алфавит. Но потом блоха попала в руки Левши, она побывала в России, и вернувшись...
Подкованной.
Как мы знаем, что, правда, этого в опере нету, что да. Русские блоху подковали, но плясать она перестала. Но петь она не перестала. И мы теперь видим эту же блоху, которая обрусела в России, поэтому она поет, но она поет уже не английский алфавит, а русский алфавит.
Блистательная выдумка, правда?
Вот этот эпизод. Соломон, как вы относитесь к музыкальным характеристикам этой оперы?
Оперное творчество Щедрина, вообще о Щедрине композиторе можно говорить очень долго, и о нем написана уже не одна книга. И то же самое можно сказать и о такой важной составляющей творчества Щедрина, как его оперы. Их у него, давайте я сосчитаю, на сегодняшний момент 5 законченных опер. Это не только «Любовь». По мотивам рассказов Антонова был такой очень неплохой писатель.
Сергей Антонов, да?
Да. А эта опера 1961 года, она была поставлена в Большом театре, и, кстати, с декорациями Тышлера, что само по себе интересно. Затем это монументальные «Мертвые души» по Гоголю, на либретто самого Щедрина, это 1977 год. Затем это «Лолита» по Набокову, естественно, это 1992 год. И затем это «Боярыня Морозова», про которую иногда забывают, потому что она обозначена, ее жанр обозначен как «русская хоровая опера». По-моему, замечательное тоже сочинение. И, наконец, «Левша», это 2013 год. И из всех этих опер, я когда-то заметил в разговоре нашем с Родионом Константиновичем, что это, пожалуй, самая автобиографическая из всех опер Щедрина. И он со мной согласился. Потому что тут есть действительно вот эта идея, вы справедливо сказали, что она проходит и у Лескова. Для него это тоже автобиографическая тема. Это тема непризнания художника у него на родине. И вот в связи с этим мы можем вспомнить, что когда Лесков напечатал «Левшу», то общим мнением тогда критики было, что Лесков просто обработал в свойственной ему сказовой манере существующую народную легенду. Это было так убедительно сделано. И Лесков даже, может быть, сначала гордился, а потом несколько даже приобиделся и указал на то, что никакой такой легенды нету. Это все сочинено. Вся история, которая кажется сейчас абсолютно фольклорной и народной, сочинена...
Очень, очень точное замечание. Действительно, похоже, что такая сказка была всегда. Да,
да. Да. Вот, то есть, в итоге «Левша», сочиненный Лесковым, стал таким же сказочным персонажем, как Иванушка-дурачок, как Сивка-Бурка, как Три богатыря, как все что угодно. То есть это «Левша» стал одним из великих символов.
Совершенно верно. Нет ничего сложнее, чем ввести фольклор нового персонажа.
Да.
Знаете, даже писатель может быть и плохим, но персонаж хороший. Вот старик Хоттабыч, например, вошел.
Да, вот за хорошее замечание. Но, возвращаясь к «Левше», это очень глубокая, трагическая, выношенная тема и у Лескова, и у Щедрина.
Это, конечно, тоже любопытно, потому что, с моей-то точки зрения, «Левша» всегда был, ну, хулиганским произведением. И, в общем, мы всегда наслаждением читали друг другу отрывки.
А разве не охватывало вас никогда вот такая печаль и горечь по поводу судьбы «Левши»?
Вот давайте скажем так. Мы уже однажды говорили о том, что «Левша» — это «Москва петушки» 19 века. И эта мысль очень понравилась Щедрину. Но «Москва петушки» ведь трагическая книга, правда? Она же связана со смертью героя и все прочее.
И, кстати,
но это не делает ее, не мешает ей быть смешной. Поэтому мы цитируем без конца, поэтому она разошлась на поговорке.
Вот я и хотел сказать, вот вы говорите о трудности введения какого-то нового фольклорного пласта в русское бытие. Вот это то, что удалось, в частности, Ерофееву, правда ведь?
Да, да.
Венчике Ерофееву.
Конечно, не зря. Это как, знаете, это есть таких очень мало книг, которые разошлись на поговорке. Я всегда сравниваю в этом смысле Ерофеева с Грибоедовым.
Грибоедовым. Да,
«Горе от ума». Но мне кажется, что Щедрин переосмыслил хулиганский дух, который остался, надо сказать. Вот этот дух ерничания, он остался в опере. Но все-таки она стала трагедией. И, надо сказать, концовка оперы, которая сделана в стиле большой оперы. Вообще, эта опера будет жить, конечно. Я всегда скептически отношусь к новым операм, потому что очень их короток их век. Но эта опера будет жить, потому что, в конце концов, она трогает зрителя. Должен быть катарсис в опере. И, конечно, когда смерть Левши, это большая, трагическая и очень красиво написанная сцена.
Я совершенно с вами согласен и хочу здесь подчеркнуть вот какое обстоятельство, о котором я тоже разговаривал со Щедриным, и он как раз его не комментировал. Мне кажется, что у Щедрина присутствует особое внимание, особая симпатия к Лескову. И ведь «Левша» — это не первое его произведение на лесковскую тему. У него есть потрясающие еще два произведения «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник», который не так давно исполнялся здесь, в Нью-Йорке, и пользовался большим успехом у публики. И мне кажется, что у Щедрина присутствует элемент, вот, который он не хочет признавать, а мне кажется, что он все-таки существует. Некоторые полемики по отношению к гиганту другому отечественной музыки, Шостаковичу, который первым ввел Лескова на оперную сцену в своей знаменитой опере «Леди Макбет». Но Шостакович совершенно переосмыслил Лескова. Он взял и сделал из как бы такого бытового действительно очерка Лескова, он сделал гротеск, он сделал сатиру, которой у Лескова нету. Получилась замечательная опера, но очень односторонне препарированный Лесков.
И а вот... здесь наоборот, да?
Да.
Из гротеска трагедию
да.
сделал.
Но, Щедрин как бы в своих музыкальных интерпретациях Лескова возвращает его вот на то законное и центральное место в русской культуре, которое Лесков и должен был бы занимать. Вот это место сотворителя национальных мифов, сотворителя национальных легенд и такого коллективного национального исповедника, если угодно.
Очень хорошо вы сказали, потому что Лесков самый русский писатель 19 века, так бы я подытожил.
А Щедрин — это самый русский современный композитор.
Я спросил просто впрямую Родиона Константиновича, я говорю, ну а что вам Лесков? Откуда, почему такая любовь к Лескову? Он сказал, да с детства, у меня дед священник, Лесков был великий описатель священческой жизни, православной жизни. И у меня с детства любовь ко всему этому. Так что это для него глубоко интимный мотив.
И, кстати, замечу, что если бы Лесков писал сегодня о жизни православной церкви, ох, у него было бы масса неприятностей.
Не без этого. А закончить я предлагаю еще одним номером из оперы. Это хоровая коллективная сцена, где показано, как подковывают блоху.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
А теперь книжная полка. Что на вашей книжной полке, Соломон?
На книжной полке сегодня чрезвычайно примечательная и мне очень приятная книга. Это биография поэта Андрея Вознесенского, принадлежащая перу журналиста и писателя Игоря Верабова. Она вышла в серии «ЖЗЛ», очень популярной серии, и сразу привлекла внимание. Книга ваша стала финалистом премии «Большая книга». И совершенно не зря и не случайно я прочел ее с огромнейшим интересом. Вы знаете, Саша, это наша постоянная тема, и, наверное, мы будем к ней возвращаться. В России не хватает адекватных, талантливых, интересных и объективных, если это можно слово употребить, я всегда его употребляю в кавычках, но, тем не менее, хотя бы по тенденции объективных, биографических исследований о наших современниках. Вот мы с вами говорили о том, что вот не хватает там биографии Сорокина, предположим, еще какого-то из автора. Да не хватает хорошей биографии ушедших наших классиков, тех, которые были нашими современниками. И вот Вознесенский один из них, и я прочел эту 700-страничную книгу на одном дыхании.
Соломон, я не читал этой книги еще, но хочу спросить, как там отражены отношения Вознесенского с Америкой? Ведь дело в том, что все у нас в России делится на две части. Не, так вот не бывает, чтобы были все в одной струе. И если считалось, что поклонники Евтушенко – это, ну, скорее, славянофильствующие, а поклонники Вознесенского – скорее, западники. И это абсолютно несправедливо, потому что Евтушенко провел полжизни в Америке, хотя бы поэтому. Но все-таки Вознесенский был ближе к Америке, чем Евтушенко, и у него были много связей с Америкой. Я помню, когда он приезжал один раз в Америку, я пригласил его домой. И надо сказать, что я когда-то мальчишкой приходил на его чтение в Риге, он выступал в малом здании филармонии, вы-то знаете, как Рижанин, где это, очень красивое место. И я пришел туда с книжкой «Ахиллесово сердце», и он мне подписал эту книгу. Надо сказать, что в те времена я знал наизусть всю эту книгу, и до сих пор помню многие стихи оттуда. И вот прошло много лет, Вознесенский оказался в Америке, и я его пригласил домой, он пришел к нам домой. А тогда еще с эмигрантами отношения были такие сложные, и мой 5-летний сын сказал ему: «А вы навсегда приехали?» Вознесенский вздрогнул. Но потом мы как-то разговорились, и все оказалось не страшно. Более того, я принес ему эту книжку, он подписал ее второй раз. И Вознесенский в Америке чувствовал себя вообще хорошо. Как отражена эта тема в биографии Вознесенского?
Вы знаете, вообще вот эта биография, чем она так меня привлекла? Невероятно трудно писать о современнике, не найдя какого-то правильного тона. Тон сразу должен быть взят правильный. В нем не должно быть той фальши, которая часто очень прорывается, когда ты какой-то натужности, вот, которая прорывается, когда ты читаешь биографии современников. Здесь взят легкий, правильный, чистый, точный тон. Он вот такой же легкий, полетный, как фигура Вознесенского. Это стиль Верабова удивительно соответствует творческой направленности Вознесенского. И ты не ощущаешь вот этого зазора между тем, что писал герой, и как он выглядел, как он действовал, и тоном, стилем его жизнеописания. Это первое достоинство книги. Очень важно. Второе огромное, мне кажется, достоинство заключается в том, что это не просто портрет поэта Вознесенского и его творчества, там, и его любовных похождений, которому всему отведено свое место. Говорится без такого хаджества, без умолчания. Это очень откровенная книга, прекрасно исследованная. Вот человек проработал дикое количество материала. И Вознесенский представлен на фоне эпохи. Это не просто портрет поэта, это портрет также и его эпохи. И поскольку важнейшей, как вы правильно сказали, частью бытия вознесенского человека и огромной важности, элементом его творчества являлась Америка в том или ином виде, то и Америке там уделено очень много места в этой биографии Игоря Верабова. И в частности, там фокусируется внимание на его взаимоотношения с Жаклин Анасис. И действительно, у них совершенно особая сложилась ситуация, какой-то такой, да, полувлюбленности, вероятно, с обеих сторон. Ей чрезвычайно нравился Андрей, Андрей был в восторге от нее. И смешной эпизод. Анасис ведь была редактором одной из моих книг, диалогов с Джорджем Баланчиным, американским балетмейстером. И у нас остановились какого-то рода отношения, она время от времени позванивала и задавала неожиданные вопросы. Вот она как-то позвонила и спросила, действительно ли Вознесенский похож на Есенина? Для меня это был очень неожиданный вопрос. А потом она пояснила. Оказывается, ей другой ее русский приятель, Рудольф Нуреев, сказал, что самый популярный поэт России – это Есенин. А Вознесенский ей, наоборот, говорил, что самый популярный поэт России – это он. И вот она хотела у меня узнать, так кто же все-таки самый популярный поэт в России, Есенин или Вознесенский?
Я думаю, что Высоцкий.
Но, вы знаете, этот вопрос, который меня сначала поставил в тупик, потом, когда я призадумался над ним, я подумал, что, а ведь действительно у Есенина и у Вознесенского довольно много общего в плане употребления метафор. Оба яркие метафористы, оба сущности.
Имажисты.
Имажисты, если угодно.
Хотя, конечно, ничего кроме этого общего нету, но для меня, вы знаете, Вознесенский ведь... Все-таки я занимался много лет 60-ми годами, мы с Петей Валем написали книгу 60-е, поэтому все это проработано была, вся эта эпоха. И, оглядываясь на нее, должен сказать, что Вознесенский занимал очень специфическое место в это время, потому что он был настоящим формалистом. Честно говоря, Вознесенскому было все равно, о чем писать. Поэтому претензий к Вознесенскому... У меня нету. Хотя, конечно, он писал, Ленин был из распиливающих суть вещей. Ленин и Сократ. Все это, уберите Ленина с денег. Все это кажется ужасным. Честно говоря, пошлым, и не зря Бродский издевался над этими стихами. Но мне кажется, что для Вознесенского важны были только звуки. Важно было, что Ленин и Верлен рифмуются в каком-то таком ассоциативном плане. И в этом отношении он был чистым формалистом. И для меня, ребенка, который был лишен доступа к западному модернизму, Вознесенский был примерно тем же, чем Маяковский еще в более раннее время. Потому что Вознесенский, ну, он пролагал путь к другому. Другой литературе. Вот это была литература формализма, сложные рифмы, сложные размеры. Крайне любопытно течение поэмы Оза, например, очень любопытная аллитерационная построенная вещь. И за это я крайне благодарен Вознесенскому, потому что он, в общем, открыл мне глаза на многое в поэтическом творчестве. Он был таким пастернаком нашего времени.
Вы знаете, Саша, я со многим из того, что вы здесь сказали, я соглашусь, со многим не соглашусь. И в частности, я не соглашусь с вами в вашем тезисе, что Вознесенскому было все равно, о чем писать. Нет. Это был поэт глубоко национальный, я убежден в этом. И об этом свидетельствует одна строчка Вознесенского, которая вспоминают, а потом забывают, потом опять вспоминают, но которая мне представляется принципиально важной для понимания Вознесенского и поэта, и личности. Я сейчас их процитирую, надеюсь, без ошибки. «Мне больно, когда... тире, тебе больно, Россия». Чем эта строчка замечательна? Я считаю, что это гениальная строчка. Когда она появилась, то первые читатели и критики даже думали, что здесь как бы опечатка, потому что по такому по накатанному должно было бы быть «мне больно, когда тебе больно, Россия». Нет! Вознесенский хотел сказать совершенно здесь другое. Он хотел сказать, что стране больно, когда ему, поэту, когда ему, певцу этой страны, больно. И в этом гениальность этой строчки. И здесь, мне кажется, квинтэссенция отношения Вознесенского к своей роли в стране и к своей позиции, к пониманию роли поэта в России. И я должен сказать, что в этом смысле, заключая наш разговор, мы сегодня говорили о Щедрине, о его опере «Левша», одним из героев в каком-то смысле «Левши» мог бы быть и Вознесенский. И не зря Щедрин и Вознесенский в жизни были ближайшими друзьями. Оба чрезвычайно высоко друг друга ставили и ценили. И в той книге Юрия Верабова, о которой мы сегодня говорили, Щедрин занимает, как близкий друг Вознесенского, очень важное место. И здесь я хочу просто вспомнить о том, что, может быть, лучшее сочинение. Мы сейчас оставляем в стороне песни, которые очень популярны. песни Вознесенского, стихи его, мы все знаем, звучат по всему миру. Но главным сочинением на стихи Вознесенского все-таки является поэтория, автором которой является Родион Щедрин. Это сочинение 1968 года, обозначенное как концерт для поэтов в сопровождении женского голоса, хора и симфонического оркестра. Это было в 1968 году, и премьера тогда это наделала очень много шума, и казалось, что после смерти Вознесенского уже некому будет в ней солировать, потому что читал свои стихи Вознесенский. Но совсем недавно опять прозвучало это сочинение в Москве, и вместо Вознесенского его стихи декламировал Евгений Миронов, и это было опять грандиозный успех, и, конечно же, это сочинение будет звучать и напоминать нам о месте Вознесенского в русской культуре.
Лейтенант неизвестный Эрнст на тысячи верст кругом равнину утюжит смерть огненным утюгом. Но выше жизни и смерти, пронзающие, как свет, нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животные жизнь берут, лишь люди жизнь отдают. Тревожище и прожекторно, в отличие от зверей, способность к самопожертвованию единственна у людей. Единственная Россия, единственная моя, единственное спасибо, что ты избрала меня.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!